зарубежный детектив на Радио России. Гилберт Кейт Честертон. Похождения отца Брауна. Читает Виталий Соловьев.
Профессор Опеншоу всегда выходил из себя и громко возмущался, если его называли спиритом или хотя бы подозревали в доверии к спиритизму. Однако он громыхал и тогда, когда его подозревали в недоверии к спиритизму. Он гордился тем, что посвятил себя изучению потусторонних явлений. Гордился он и тем, что ни разу не дал понять, верит он в них или нет. Сейчас профессор разговаривал со своим другом, отцом Брауном, у входа в отель, где оба провели ночь и только что позавтракали. Накануне профессора задержал допоздна один из его опытов, и сейчас он еще не пришел в себя, и борьба со спиритами, и борьба со скептиками всегда выводила его из равновесия.
«Я на вас не сержусь. Вы в спиритизм не верите, даже если вам привести неоспоримые факты. Но меня вечно спрашивают, что я хочу доказать. Никто не понимает, что я ученый. Ученый ничего не хочет доказать. Он ищет».
«Но еще не нашел».
«Ну, кое-что я уже нащупал, и выводы мои не так отрицательны, как думают. Мне кажется, потусторонние явления ищут не там, где нужно. Я занялся обычными, современными людьми, теми, о которых мы читаем в газетах. Удивляйтесь, если хотите, я увлекаюсь исчезновением людей и довольно давно. Честно говоря, нетрудно вскрыть обман, когда появляются духи. А вот исчезновение человека я никак не могу объяснить натуральным образом. Да что там, как раз сегодня я получил еще одно подтверждение. Достойнейший старый миссионер прислал мне прелюбопытное письмо. Сейчас он придет ко мне в контору. Не позавтракаете ли вы со мной? Я расскажу вам, что из этого вышло вам одному».
«Спасибо, я непременно приду».
Проклятая книга. Часть первая.
Они расстались. Опеншоу свернул за угол и пошел к себе в контору. Он снимал ее неподалеку, главным образом для того, чтобы издавать записки, в которых печатались очень сухие и объективные статьи о психологии и спиритизме. Его единственный клерк сидел в первой комнате и подбирал какие-то данные. Проходя мимо, профессор спросил его, не звонил ли мистер Прингл. Не отрываясь от бумаг, секретарь ответил, что не звонил, и профессор прошествовал в свой кабинет.
«Кстати, Беридж, если он придет, пошлите его прямо ко мне. Работайте, работайте. Данные нужны мне к вечеру. Уйду, положите их ко мне на стол».
И он вошел в кабинет, размышляя над проблемой, о которой напомнило ему имя Прингла, или точнее, которой это имя даровало жизнь. Даже самый беспристрастный агностик все же человек. И не исключено, что письмо миссионера показалось ему столь важным, потому что оно подтверждало его собственные гипотезы. Опустившись в глубокое мягкое кресло, против которого висел портрет Монтэня, профессор принялся снова за письмо преподобного Прингла. Никто лучше его не разбирался в эпистолярном стиле сумасшедших. Он знал, что их письма дотошны, растянуты, многословны, а почерк неразборчив и замысловат. Юг Прингл писал не так. В его послании, напечатанном на машинке, сообщалось деловито и коротко, что он видел, как исчез человек. А это, по-видимому, входит в компетенцию профессора, известного своими исследованиями потусторонних явлений. Все это понравилось профессору, и он не разочаровался, когда, подняв глаза, увидел перед собой преподобного Льюика Прингла.
Ваш секретарь сказал мне, чтобы я зашел прямо сюда,
— сказал посетитель, улыбаясь широкой, приятной улыбкой. Улыбка эта пряталась в зарослях бакенбард и рыжий с проседью бороды. Столь буйная растительность нередко украшает лица белых, живущих в диких джунглях, но глаза над вздернутым носом нельзя было назвать дикими. Опеншоу пробуравил вошедшего недоверчивым взглядом и, как ни странно, не увидел в нем ни шарлатана, ни маньяка. Он был абсолютно в этом уверен. Такие бороды бывают у сумасшедших, но таких глаз у сумасшедших не бывает. Глаза серьезных обманщиков и серьезных безумцев не смеются так просто и приветливо.
«Вы, наверное, думаете, что вас опять хотят надуть. Вы уж простите, профессор, что я смеюсь. Я понимаю, что вы мне не доверяете. Что ж, все равно я буду об этом рассказывать всем, кто разбирается в таких делах. Ничего не поделаешь, было. Ну ладно, пошутили и хватит. Веселого тут мало. Короче говоря, был я миссионером в Ниане. Это в Западной Африке. Дремучий лес и только двое белых. Я и местная военная власть, капитан Уэллс. Мы с ним подружились, хотя он был, как бы сказать, туповат. Такой, знаете ли, типичный солдат, как говорится, трезвый человек. Потому-то я и удивляюсь. Люди этого типа мало думают и редко во что-нибудь верят. Как-то он вернулся из инспекции и сказал, что с ним случилась странная штука. Помню, мы сидели в палатке. Он держал книгу в кожаном переплете, а потом положил ее на стол рядом с револьвером и старым арабским гитаганом, кажется, очень ценным и древним. Он сказал, что книга принадлежит какому-то человеку с парохода, который он осматривал. Этот человек уверял, что книгу нельзя открывать, иначе вас утащат черти или что-то в этом роде. Уэллс, конечно, посмеялся над ним, назвал суеверным трусом, в общем, слово за слово, и тут открыл книгу. Но тут же уронил, двинулся к борту.
«Минутку», — перебил профессор, сделавший в блокноте 2-3 пометки. «Сначала скажите, говорил ли тот человек, откуда у него эта книга?»
«Да, если не ошибаюсь, он сказал, что везет ее в Лондон владельцу, некоему Хэнки, востоковеду, который и предупредил его об опасности. Хэнки — настоящий ученый и большой скептик. То-то и странно, но суть происшествия много проще». Человек открыл книгу, перешагнул через борт и исчез.
Профессор не отвечал. Наконец он спросил: «Вы этому верите?»
«Еще бы! Верю по двум причинам. Во-первых, Уэллс был туп, как пробка. А в его рассказе есть одна деталь, достойная поэта. Он сказал, что тот человек исчез за бортом, но всплеска не было».
Профессор снова углубился в заметки. «А вторая причина?»
«Вторая причина заключается в том, что я это видел собственными глазами».
Он помолчал, потом продолжил свой обстоятельный рассказ. В его речи не было и следа того нетерпения, которое проявляет сумасшедший или просто убежденный человек, пытаясь убедить собеседника.
«Итак, он положил книгу на стол рядом с ятаганом. Я стоял у входа в палатку спиной к нему и смотрел в лес. А он стоял у стола и ругался, дескать, стыдно в 20 веке бояться каких-то книг. Какого черта, говорит, возьму и открою. Мне как-то стало не по себе. Я сказал, что лучше вернуть ее, как есть, доктору Хэнке. Но он не мог успокоиться. А что тут плохого? Я ответил: как что? Вспомните про пароход. Он молчит. Я думал, ему нечего ответить. И пристал к нему из чистого тщеславия. Как вы это объясните? Что там произошло? А он молчит и молчит. Я обернулся и вижу, его нет. В палатке никого не было. Открытая книга на столе
переплетом кверху, ятаган на полу, а в холсте дыра, как будто ее проткнули клинком. Через дыру виден только лес. Я подошел, посмотрел, и мне показалось, знаете ли, что растения не то примяты, не то поломаны. С тех пор я Уэллса не видел и ничего о нем не слыхал. Книгу я с опаской взял, завернул и повез в Англию. Сперва я думал отдать ее доктору Хэнке, но тут я прочитал в вашей газете про ваши исследования и решил пойти к вам. Говорят, вы человек объективный, вас не проведешь.
Профессор Опеншоу отложил карандаш и пристально посмотрел на человека, сидевшего по другую сторону стола. В любом другом случае он решил бы сразу, что все это сплошная ложь. Он хотел решить так и сейчас, но рассказчик мешал ему. Такие люди, если лгут, лгут иначе. В отличие от шарлатанов, Прингл совсем не старался оказаться честным, и, как ни странно, казалось, что он действительно честен, хотя что-то внешнее постороннее припутался тут. Может быть, хороший человек просто помешался невинным образом. Нет, и тут симптомы не те. Он спокоен и как-то безразличен. В сущности, он и не настаивает на своем пунктике, если это вообще пунктик. «Мистер Прингл», — сказал профессор, резко, как юрист, задающий свидетелю каверзный вопрос. «Где сейчас эта книга?»
«Я оставил ее в соседней комнате. Конечно, это опасно, но я выбрал из двух зол меньшее».
«Почему вы не принесли ее сюда?»
«Я боялся, что вы ее откроете. Я думал, надо вам сперва рассказать. Там был только ваш секретарь. Кажется, он довольно тихий, что-то пишет, считает».
«Ну, за Берриджа можно не беспокоиться. Ваша книга в полной безопасности. Не такой он человек, чтобы заглядывать в чужие пакеты. Его и человеком не назовешь. Настоящая счетная машина. Пойдемте, возьмем книгу. Я подумаю, как с ней быть. Скажу вам откровенно, я еще не знаю, стоит ли ее открывать или лучше отослать этому доктору Хэнке».
Они вышли в проходную комнату, но не успела закрыться дверь, как профессор вскрикнул и кинулся к столу секретаря. Стол был на месте, секретаря не было. Среди обрывков оберточной бумаги лежала книга в кожаном переплете. Она была закрыта, но почему-то чувствовала, что закрылась она только что.
В широком окне, выходившем на улицу, зияла дыра. Словно сквозь нее пролетел человек. Больше ничего не осталось от мистера Берриджа.
В исполнении Виталия Соломина прозвучала первая часть рассказа Гилберта Кейта Честертона «Проклятая книга». Продолжение завтра в это же время. Над передачей работали Аркадий Абакумов, Дмитрий Трухан и Наталья Шолохова. Запись студии Vox Records. Радио России. Зарубежный детектив. «Зарубежный детектив» на Радио России. Гилберт Кейт Честертон. «Похождения отца Брауна». Читает Виталий Соломин.
И Прингл, и профессор словно окаменели. Стол был на месте, секретаря не было. Среди обрывков оберточной бумаги лежала книга в кожаном переплете. Она была закрыта, но почему-то чувствовала, что закрылась она только что. В широком окне, выходившем на улицу, зияла дыра. Словно сквозь нее пролетел человек. Больше ничего не осталось от мистера Берриджа. Наконец профессор очнулся, медленно обернулся к Принглу и протянул ему руку. Сейчас он еще больше походил на судью.
«Мистер Прингл, простите меня. Простите мне вольные и невольные мысли. Настоящий ученый обязан считаться с такими фактами».
«Мне кажется, нам надо бы кое-что уточнить. Может, вы позвоните ему? А вдруг он дома?»
«Я не знаю номера. Если он не вернется, его друзья и родные позвонят сюда».
«А могли бы вы описать его приметы для полиции?»
«Для полиции приметы? Да вроде бы у него нет приметы. Вот разве только очки? Знаете, такой бритый молодой человек. Послушайте, что же нам делать? Какая дурацкая история».
«Я знаю, что мне делать. Сейчас же отнесу книгу доктору Хэнки и спрошу его обо всем. Он живет недалеко. Потом я вернусь и скажу, что он ответил».
«Ну, хорошо, хорошо», — проговорил профессор, устало опускаясь в кресло. Кажется, он был рад, что другой взял на себя ответственность. Шаги беспокойного миссионера простучали по лестнице, а профессор все сидел, не двигаясь, и смотрел в пустоту, словно впал в транс.
Проклятая книга. Часть вторая. Заключительная.
Он еще не очнулся, когда быстрые шаги снова стали стучать по ступенькам, и в контору вошел Прингл. Профессор сразу увидел, что книги с ним нет.
«Хэнки ее взял, обещал ею заняться. Он просит нас прийти через час».
«Кто этот чертов доктор Хэнки?»
«Вы так это сказали, как будто он и вправду сам черт. Наверное, многие о нем так и думают. Он занимается тем же, что и вы, только он известен в Индии. Он изучал там магию и все эти штуки, а здесь его мало знают».
Профессор Опеншоу тяжело поднялся и подошел к телефону. Он позвонил Брауну и сказал, что завтрак заменяется обедом, потому что ему надо посетить ученого из Индии. Профессор Опеншоу с Принглом добрались все-таки до северных окраин, но не увидели доктора медицины. Они увидели только то, о чем им говорило жуткое предчувствие. В самой обычной гостиной лежала на столе проклятая книга. Казалось, кто-то только что открыл ее. Дверь в сад была распахнута настежь, и нечеткий след уходил вверх по крутой садовой дорожке. Затем следы оборвались. Больше нечего было узнать о докторе Хэнке. Несомненно, он пал жертвой рока. Отец Браун ждал профессора в вестибюле ресторана, где они условились пообедать среди зеркал и пальм. Он знал о сегодняшнем свидании у Опеншоу, и когда хмурые сумерки смягчили блеск стекла и зелени, решил, что непредвиденные осложнения задержали его друга. Он уже начал было сомневаться, придет ли профессор, но профессор пришел. И с первого взгляда стало ясно, что подтвердились худшие подозрения. Взор его блуждал, волосы были всклокочены, и он немедленно положил книгу на столик, словно она жгла ему пальцы. Священник с интересом взглянул на нее, на переплете были вытеснены строки: «Кто в книгу эту заглянуть дерзнет, того крылатый ужас унесет». Профессор кликнул лакея и заказал коктейль.
«Надеюсь, вы с нами пообедаете», — обратился он к миссионеру. Но Прингл вежливо отказался.
«Вы уж простите, я хочу сразиться с этой книгой один на один. Не разрешите ли воспользоваться вашей конторой часа на два?»
«Боюсь, она заперта».
«Вы забыли, что там разбито окно?» И преподобный Люк Прингл, улыбнувшись еще шире, чем обычно, исчез в темноте.
«Странный он все-таки», — сказал профессор, озабоченно хмурясь.
Он обернулся и с удивлением увидел, что Браун беседует с лакеем, который принес коктейль. Насколько он помнил, речь шла о сугубо частных делах. Священник упоминал о каком-то ребенке и выражал надежду, что опасность миновала. Профессор спросил, откуда он знает лакея. Священник ответил просто:
«Я тут обедаю каждые 2-3 месяца, и мы иногда разговариваем».
Профессор обедал здесь 5 раз в неделю, но ему ни разу и в голову не пришло поговорить с лакеем. Он задумался, но размышление его прервал звонок, и его позвали к телефону. Голос был глухой, быть может, в трубку попадала борода, но слова доказывали ясно, что говорит Прингл.
«Профессор, я больше не могу. Я заглянул в нее. Сейчас я у вас в конторе. Книга лежит передо мной. Мне хочется с вами попрощаться на всякий случай. Нет, не стоит меня отговаривать. Вы все равно не успеете. Вот я открываю книгу. Я...»
Профессору показалось, что он слышит что-то, может быть, резкий, хотя и почти беззвучный толчок.
«Прингл! Прингл!»
Закричал он в трубку, но никто не ответил. Он повесил трубку и, обретя снова академическое спокойствие, а может, спокойствие отчаяния, рассказал во всех подробностях таинственное дело.
«Так исчезло 5 человек. Все эти случаи поразительны, но поразительнее всего случай с Берриджем. Он такой тихоня, работяга. Как это могло с ним случиться?»
«Да, странно, что он так поступил. Человек он на редкость добросовестный, шутки для него шутками, а дело делом. Почти никто не знал, как он любит шутки и розыгрыши».
«Берридж? Ничего не понимаю. Разве вы с ним знакомы?»
«Как вам сказать? Не больше, чем с этим лакеем. Понимаете, мне часто приходилось дожидаться вас в конторе, и мы с ним, конечно, разговаривали».
«Я не совсем вас понимаю. Хорошо, пускай он шутник. Никогда бы не подумал. Но это не объясняет того, что случилось с ним и с другими».
«С какими другими?» — спросил Браун.
Профессор уставился на него и сказал отчетливо, как ребенку:
«Дорогой мой отец Браун, исчезло 5 человек».
«Дорогой мой профессор Оттеншоу, никто не исчез».
Браун смотрел на него приветливо и говорил четко, и все же профессор не понял. Священнику пришлось сказать еще отчетливее:
«Я повторяю, никто не исчез».
«О чем вы говорите?»
«Вы сами ничего не видели. Вы не видели, как человек исчез за бортом. Вы не видели, как человек исчез из палатки. Вы все это знаете со слов Прингла, который я сейчас обсуждать не буду. Но вы никогда бы ему не поверили, если бы не исчез ваш секретарь».
«Возможно, вы правы. Но когда он исчез, я понял, что Прингл не лжет. Вы говорите, я сам ничего не видел. Это не так. Я видел, Берридж действительно исчез».
«Берридж не исчезал, наоборот».
«Что значит «наоборот»?»
«То значит, что он скорее появился». «В вашем кабинете появился рыжий бородатый человек и назвался Принглом. Вы его не узнали, потому что ни разу в жизни не удосужились взглянуть на собственного секретаря. Вас сбил с толку незатейливый маскарад».
«Постойте.
Могли бы вы назвать его приметы?» «Нет, не могли бы. Вы знали, что он гладко выбрит и носит темные очки. Он их снял, и все. Даже грима не понадобилось. Вы никогда не видели его глаз и не видели его души. А у него очень хорошие веселые глаза. Он приготовил дурацкую книгу и всю эту бутафорию, спокойно разбил окно, нацепил бороду, надел плащ и вошел в ваш кабинет. Он знал, что вы на него не взглянули ни разу в жизни.
Почему же он решил меня разыграть?
Ну, именно потому, что вы на него не смотрели, сказал Браун.
И рука его сжалась, словно он был готов стукнуть кулаком об стол, если бы разрешал себе столь резкие жесты.
Вы его назвали «счетной машиной». Ведь вам от него нужны были только подсчеты. Вы не заметили того, что мог заметить случайный посетитель за 5 минут. Что он умный, что он любит шутки, что у него есть своя точка зрения на вас и на ваши теории, и на ваше умение видеть человека насквозь. Как вы не понимаете? Ему хотелось доказать, что вы не узнаете даже собственного секретаря. У него было много забавных замыслов. Например, он создал достопочтенного Хэнки. Это было не труднее, чем создать Уэллса. Он поселил доктора у себя.
Вы хотите сказать, что он повел меня к себе?
А разве вы знаете, где он живет? Не думайте. Я совсем не хочу принижать вас и ваше дело. Вы настоящий искатель истины, и вы знаете, как я это ценю. Но не надо присматриваться только к обманщику. Взгляните хотя бы между делом на честных людей, ну хотя бы на этого лакея.
Где теперь Беридж?
Я уверен, что он вернулся в контору. В сущности, он вернулся, когда Прингл открыл книгу и исчез.
Они опять помолчали. Потом профессор рассмеялся. Так смеются люди, достаточно умные, чтобы не бояться унижения. Наконец он сказал:
«Я это заслужил. Действительно, я не замечал самых близких своих помощников. Но, согласитесь, было чего испугаться. Признайтесь, неужели вам ни разу не стало жутко от этой книги?»
«Ну что вы! Я открыл ее, как только увидел. Там одни чистые страницы. Понимаете, я не суеверен».
В исполнении Виталия Соломина прозвучал рассказ Гилберта Кейта Честертона «Проклятая книга». Над передачей работали Аркадий Абакумов, Дмитрий Трухан и Наталья Шолохова. Запись студии Vox Records. Радио России. Зарубежный детектив.